одна тема, которая редко поднимается, но которая очень важна. Это касается того, как устроена метагалактика, и называется она эволюцией. Вот давайте начнем с того, что есть определение эволюции. Как вы думаете, это что такое? Это движение материи от меньшего совершенства к большему. Обратный термин инволюции, когда идет упрощение системы какой-то. Причем у нас, кстати, есть микроорганизмы, или вообще даже организмы, там животные в том числе, которые живут инволютивно. Вот у них вектор не развития, а инволюция идет. В сторону упрощения, отказа от каких-то сложных более систем, в сторону, в пользу простых. Есть такое. Но в целом на планете нас людей касается позиция эволюционирования. То есть это известно на планете, ну, наверное, всегда было, что эволюционный принцип развития от меньшего совершенства к большему, от менее сложного к более сложному, но это не совсем точно будет, устройство там человека, всего чего угодно, вот это есть. Вот. И всю предыдущую эпоху мы с вами жили внутри одной эволюции, которая касалась вот нашей планеты, и она, может быть, не только нашей планеты, а большего масштаба жизни. И когда мы находимся внутри одной какой-то системы, в том числе внутри одной эволюции, мы, вот она называлась планетарной чисто, мы с вами не можем рассмотреть все ее особенности, ибо мы познаем какие-то процессы, различия между эволюциями уже разными, только когда ну, хотя бы две эволюции сравниваем между собой. А всю предыдущую эпоху мы жили одной. То есть внутри одной планетарной эволюции. И эволюционировали как могли. Поэтому сказать, что глубоко мы вот этот процесс разобрали, научно, там, философски, это нельзя сказать. Поэтому есть еще такой подход, лингвистический вариант разбора значения слова. Если посмотреть на слово эволюция, не просто как на процесс там, развития какой-то, да? Вот. Очень даже... Здесь интересный вариант складывается. Э, как же я его называла? Забыла слово на Э, но не важно. В принципе. Слово здесь есть воля. Помните? Буква Ю в значении алфавита и по начертанию, она означает ключ. Ци по санскриту означает движение энергии. Энергия, да? Вот. А я – это я. Я есть и так далее. Вот. Получается, эволюция, скажем так, некий такой волевой процесс, когда воля отца движет жизнь нашу, в том числе организованная энергия. Энергия, вот как бы это итог жизни нашей. Вот. И каждого из нас в этом процессе. То есть фактически эволюция любая, это процесс волевой. Но только здесь работает воля отца в чистом виде. А мы можем в эту волю или встраиваться, и как-то ею развиваться, применяться, вот, познавать ее, или не встраиваться. Все равно эволюция нас закрутит, ну тогда мы этого не заметим. Получается так. И вот когда мы переходили из пятой расы в шестую, в принципе, мы переключались, допустим, на циклы развития планетарные, на более высокие, там, солнечные, галактические, теперь метагалактические. Нельзя сказать, что наша биология переключилась, это процесс длительный, да? Но то, что эти циклы есть, мы об этом узнали. То есть эволюция, помните, она как вот, условно говоря, она движет по спирали. Вот, и каждый виток эволюции – это какой-то один процесс, вот, который, подходя к завершению этого виток, должен нас качественно переключить на более высокий иерархический уровень. И тогда идет постепенное вот развитие вот, и так далее. Каждый год, каждый месяц, там, допустим, столетия – это все вот такие вот эволюционные витки с точки зрения времени. Вот. И за вот эти витки должны происходить какие-то события, которые запланированы отцом и записаны в его волю. Вопрос даже не в том, чтобы писать какую-то эволюцию, потому что само явление очень сложно. И представьте, что эволюция, она охватывает, допустим, всю метагалактику Фа. Это 16 384 реальности. И она пахтает материю метагалактики, пока воля Отца определенного ракурса не сложится, не исполнится этой материи. При этом задействуются и пахтаются все виды жизни в этой эволюции, которые ею облекаются, вовлекаются и так далее. И люди могут быть, и другие виды биологической жизни. Эволюция Фиолетова на всю метагалактику разворачивает. Так вот, в настоящее время в метагалактике действуют сразу 16 эволюций. Вместо одной, внутри которой мы находились, и притом далеко не такой мощной, не такой глубокой и сложной, как это сейчас имеет метагалактика. Целью каждой эволюции является совершить виток развития или как бы переключить качественное развитие метагалактики по задачам каждой эволюции, достичь волю Отца по названию эволюции. Вот. И отстроить жителей метагалактики на соответствующее качество материи. То есть целью эволюции является развитие качества материи. От одного состояния ее в другое. И от того, какие эволюции закладывает Отец, вот, зависит то, какие способности и человек метагалактики, вовлекаясь автоматически в этот эволюционный процесс, себе развивает. Но только люди просто вот вовлекаются, и в зависимости от качества материи могут жить одной, иногда даже сразу двумя, тремя, четырьмя эволюциями. Не обязательно первыми, смотря куда ты вот дотягиваешь по этому качеству. А когда речь идет о служащих, то мы в принципе можем и 16 организовываться, правда, это очень сложно выдержать, поэтому меньшим количеством задействуемся. И все это зависит также от подготовки и компетенции служащего. И вот служащий, он может уже осознанно развивать в себе процессы эволюционных задач, достигая эволюционную волю. Вот. И сами эволюции, вот внутри 16-й изначально вышестоящей реальности, позволяют накопить качество материи в метагалактике, причем 16 видов состояния материи, чтобы потом качественно переключиться на более высокие виды материи за пределами метагалактики. То есть эволюция готовит качественным ростом материи к следующим их выражениям, более и более высоким, уже за пределами той среды, где эволюция крутится. Понятно? Можно с другой стороны сказать, что эволюция в метагалактике, вертясь, отражает на себя какие-то базовые 16 задач Отца, ну, ракурса метагалактики. Но по этим задачам, когда мы эволюционного качества достигаем, реализуемся, мы переключаемся на более высокие виды материи, типа изначально вышестоящих реальностей, может даже до высокой цельной реальностной материи. Вот видели? Вот вы уже понимаете, сами уже могу говорить на одном языке, мне это уже очень облегчает мое учество. Так что молодцы. Вот получается 16 названий эволюции, они отражают свои задачи. И первая эволюция называется метагалактическая. По сути, это природная эволюция. Сам человек так создается Отцом, что он может сразу же второй, третий, четвертой эволюции организовываться, если этот человек встроился в метагалактические стандарты. Если человек зациклен только на планете, дальше нее носа не высовывает, метагалактика для него это абстракция, он продолжает жить сугубо планетой, внутренней средой планеты, и эволюция метагалактическая его никак не касается. Это вот тоже вариант. То есть нужно это очень четко видеть. Да? То есть не все люди вовлекаются в эволюционный метагалактический процесс. Дело в том, что мы знаем эволюцию пока только в метагалактике. И они характерны для той среды, которая формирует жизнь человеческую. Вот. Причем, смотрите, в И они, как я понимаю, сейчас охватывают половину материи метагалактики. Метагалактики Фаддажа. 8192 реальности. Почему? Потому что, чтобы одна эволюция сложилась, вот, необходимо человеку, то есть, чтобы он полностью в нее вошел, освоить соответствующие 256 присутствий. То есть, вот эта вот сфера метагалактики, допустим, да, вот здесь вот 8192 присутствия реальности, поделите на 16. Ну, понятно, тут вот будет понемножку. Вот так. И первая эволюция охватывает 256 реальностей. Не присутствие, я оговорилась по привычке. Да? Вот. И эта первая эволюция называется метагалактическая. То есть это не значит, что она только в этих реальностях вращается. Но чтобы войти в нее, мы в нее входим, осваивая первые 256 реальностей. А потом это качество материи, разворачиваем или ракурсом этой первой эволюции, мы можем осваивать все реальности метагалактики. Видно? Вот. Дальше, чтобы войти во вторую эволюцию, нам нужно другие 256 реальностей освоить. У нас части считаются по 256, да? Вот. И тогда что у нас? Получается, все реальности метагалактики могут осваиваться ракурсом второй эволюции. Название ее «Человек реальности планотворения». Такое вот сложное название, но не важно. Дальше, третья эволюция. Название «Человек синтеза реальности». И четвертая эволюция «Человек изначально вышестоящего отца». А дальше пошли эволюции Творца, Теурга, уже без слова человек, когда человек повышает свое качество до явления собою, Творца. Человек-творец, есть такой термин даже в человечестве. Но это реальные конкретные способности, развивают вот эти следующие 256 присутствий, начиная с 1025-го, когда человек вовлекается в них. Теург, тоже отец-творец, там особый вид творения. Дальше. Будда, эволюция Будды, эволюция Христов, эволюция Майтреи, эволюция посвященных, эволюция служащих, эволюция ипостасей, эволюция учителей, учителей или учителя, эволюция владык, эволюция аватаров, да, и эволюция отца. И вот каждый раз с каждым витком эволюционным за какой-то период времени, это не значит там год или какое-то наше привычное время, у всех очень даже по-разному, с разным скоростем, осваивая метагалактическую жизнь, принося ее вот эти вот мерностно законами, в том числе на планете Земля, вот, человек усложняет варианты своего развития, повышая качество до вот этих состояний. Эволюция внешней средой поддерживает, чтобы человек состоялся и Буддой, и Христом, и Владыкой. Чувствуете, что вот очень много возможностей дается людям для качественного роста, в том числе и служения. Эволюция отца – это вообще, ну, как бы отец метагалактики прожил жизнь метагалактическую. И вот здесь нужно сложность такую видеть, не все ее различают. С одной стороны, эволюция сейчас 256 реальности, может быть, дальше изменится, но каждая из этих эволюций, как качество материи метагалактики, да, вот можно проживать все присутствия, осваивать все реальности метагалактики. То есть это ракурс качества материи, который не зависит в принципе от количества реальности, которые вы осваиваете. Но минимум вот этот необходимо постигать. Понимаете? И вот представьте, что у человека 4096 частей. Даже если он начнет фиксироваться с первой реальности, сколько эволюций он охватит собой?
Сразу одну.
Сразу не одну. Он будет вовлечен, если у него все части начнут действовать, если мы пока подходим, пока только к этому, и то не скоро, да? Вот, то 4096 фактически это четверть от этой позиции. До половины эволюции. 256 умножьте на 16, это 4096, правильно? Это из 16, мне... Я написала вам 8, тут 16 000, я прошу прощения. 384, чуть я уже по реальности пошла, изначально вскочила. Вот фактически четверть пока метагалактики охватывается эволюционно. Если, ну то есть, а смотрите, 8192, это 16 эволюций, а когда мы 4096 частями становимся, начиная с первой реальности, у нас получается, мы охватываем с собой уже сколько?
8.
8 эволюций. А если по 512 будет, там на стандарты могут поменяться, вот, то мы охватим просто половину 8192. Тогда эволюция развернется на всю метагалактику. Видели? На половину, простите, метагалактики. Если по 512 частей, то эволюция будет занимать 8192 реальности. И человек сразу 8 эволюций охватывает своими частями. Но это не значит, что он все 4 эволюции прям обязательно выражает. Для этого нужно стремиться. Это теоретически можно, но это нужно быть развивающимся. И вот здесь вопрос не то в количестве, которое мы там охватываем, где они фиксируются. Они фиксируются вообще тотально по всей метагалактике. Это как вихри воли Отца, которые каждая по-своему взращивает человека соответствующим ракурсом. Отца, аватара, владыки, учителя и так далее. И вот каждая из этих эволюций добивается в творении человека соответствующих начал, основ, качеств, свойств. Например, быть владыкой. У нас даже есть служащие со статусом владыки. Много довольно таких служащих. Владыками раньше становились даже не учителя учили, а 3-4 управителя для планеты. Манум, глава первого отдела Дома Отца, Христос, которого выражал Иисус, не сам Иисус Христос, а Христос, он был выше. Дальше, Люцифер, дама-владычица, да? Вот. И еще мы знали владыку Майтрея как солнечного владыку, который развивал головерсум планеты. Помните, да, об этом? Вот. И они работали в солнечном масштабе максимум. А мы работаем под Солнце. Это то, что вокруг планеты формируется. Но это второй, третий уровень реальности. А мы в 16 уровне изначально настоящих реальностей живем. Сейчас метагалактика. И быть владыкой в метагалактике – это гораздо более высокий уровень развития и качества материи, чем даже вот эти владыки, перечисленные по пятый раз. И вот здесь вот нужно различить, что есть могущество такого вот статусного человека, который синтезом и огнем стяжен, и у него потенциал очень огромный стать владыкой и владеть каким-то объемом материи. Вот эти объемы материи бывают разные. И плюс еще реализация владыки, она у всех разная. Представляете, на уровне огня и синтеза ты отсинтезировался владыкой, ты уже таковым имеешь право называться. Или применяясь в материи, стать владыкой, реализуя свои вот эти огонь и синтез как владыка, живя уже как владыка. Это разные уровни реализации. Так вот, вот владыки по пятой расе, они были и, наверное, огнем, духом, волей отстроены, и в материи умели действовать владычески. А наши владыки, статусные ребята, служащие со статусом владыки, да, вот вначале они огнем и синтезом отстраиваются и постепенно по жизни отстраивают опыт владения, принцип жизни владыкой уже в материи. И вот эта отстройка в материи владыки, когда он проявляет уже себя как владыка, на это нужно время. Но это очень быстро позволяет человеку вырасти, потому что заложен огонь и синтез, есть откуда черпать эти возможности. Знаете, как из внутреннего естества вот развернулся, сорганизовался, взял и сделал. Есть откуда черпать. Это большая помощь для, скажем так, того, чтобы и в материи ты быстро стал владыкой. Видели разницу? Владыка – это тот, кто владеет. Управляет учитель, это ниже. То есть владыка и владеет, и развивает, и направляет, и соорганизует материю и огонь и синтез. Это все включено в его действие. Следующий статус аватара – это тот, кто от отца напрямую несет совершенно новое творение. Никакие творения аватаров дважды не повторяются. Это фактически отец и материя. Это не синий человечек из фильма «Аватар». Эти все вот ассоциации уберите на данный момент. У нас был один аватар на планете планетарного масштаба из пятой расы. Реальный, могущественный аватар Сай Баба. Вот у него статус был. Но только не по солнечным, это даже не статус, это было его посвящение. Вот. И не по солнечным посвящениям, а по планетарным. Он был аватаром. Это восьмое посвящение планетарное. Это где-то пятое-шестое солнечное посвящение по старой системе. Где-то адепт-учитель. Но не аватар. Вот, есть такое. А вот представьте, что вот эти вот качества, о которых мы вчера начинали говорить, да, вот совершенство человека, Будда, Владыка, Христос, это не вообще вот этот подвиг жизни люди исполняют. Вот подобных жизней больше не будет повторяться, такие жизни бывают один раз, да? А вот есть стиль жизни, принцип жизни, основы жизни, начало жизни, вот, которые так называются, которые складывают принцип владения материей, принцип аватарского творения, принцип учительского образа жизни, когда ты телом учишь других и своим образом жизни отдаешь пример собой. Ипостась – это прямой выразитель отца. Как угодно выражаешься, но везде звучит отец. Служащий – это тот, кто применяется, я постепенно иду сверху вниз, это тот, кто применяется более высоким синтезом, чем просто человеческая жизнь, и достигает каких-то больших вершин, слагаемых в материи. Посвященный, кто умеет посвящаться в объективную реальность отца. Просто там, скажем, человек уже, да, это вот тот, кто живет в своей философии синтеза. И так далее, еще 8 позиций вниз. Вот есть разные статусы. Мы сейчас о них поговорим. Но вот чтобы качество жизни и человека в том числе постепенно вот так вот вырастало. Вот. В природе метагалактики существует эволюция, поддерживающая вот эти состояния совершенства человека, качества жизни человека. Вот. И с них начинается, скорее всего, статус мироз человека. Мы с вами говорили в прошлый раз о синтезе посвящения, где посвящение – это мудрый, реализованный синтез, который реализуется светом высокого качества, для каждого посвящения свой уровень. Название посвящения те же самые, что у статуса. Там же есть и посвящение и владыки, и аватара, и отца, там, и учителя и так далее. Вот. Но посвящение – это нечто иное. Посвящение касается развития человека ракурсом мудрости. То есть человек синтезом владеет, он концентрирует синтез, живет, он пытается. Итогом этого жизни, этой жизни синтеза является мудрость со светом. То есть это мудрый синтез накапливается такого человека. И посвящение преображает человека правами созидания. То есть ты, посвящаясь какую-то объективную реальность отца, получаешь права в этой области, в которой посвящен действовать. Вот. И поэтому мы с вами изучаем посвящение, потому что это явление возможно для современного человека. А еще одна грань, то, чего не было в пятый раз, это статус мироз человека, статус от слова «стать». Он характеризует нашу дееспособность. Как глубоко и качественно ты способен действовать, уже применяясь в том, в чем ты посвящен. То есть сначала посвященность, а потом ты в этой области начинаешь применяться. знаете, просто узнать, познать, рассмотреть, там, вникнуть, что это так у отца обстоит дело, это посвящение. А вот быть дееспособным жить этой реальностью, в которую посвящен, дальше проникаться, управлять ею, владеть ею, это все элементы статусов. И статусы, они складываются не просто из синтеза, который вы поприменяли, пожили, а есть некие вещи, которые глубже, чем синтез. Из чего синтез рождается? Называется это начало творения. Из начал творения, которые ты стяжаешь в своей жизни, я бы сказала, не только специально стяжаешь, а постигаешь всей своей жизнью. И тогда незаметно для себя постигаешь те или иные начала творения. Из них вырастает дееспособность. Что ты способен сделать вообще? Насколько ты способен вот эту многомерную огненную материю, что организовать? Каким способом ее организовать? Организовать просто по-человечески – это один статус. И то там четыре вида этих статусов человеческих. Организовать как служащий – это второй вариант, или третий, там, десятый вид статусов. Вот. Организовать как учитель – это еще один вариант организации материи. Одна и та же материя, но когда у тебя действует разное начало и рождает ту или иную дееспособность по глубине, по качеству, вот это все проявляет тебя или учителем, или потом владыкой. Там у нас ниже будут статусы логоса, слышали такие варианты, неизреченного, всемогущего. Всего эталонных статусов, сколько у нас сейчас? 256. Вообще 64 базы. Еще более глубоко, что 32. Таких самых главных, сверху если смотреть. Ну там по распоряжению посмотрите. Вот. И... Вот получается, что начало творения – это очень серьезная тема. Вот мы ее вообще сейчас будем слегка-слегка касаться, потому что мы просто вот не выдержим. Вот. Но увидьте, пожалуйста, что отец всю материю отстраивает началами каким-то. То, с чего начинается какое-то явление. То лишь, что лежит в основе какого-то вида материи. Например, есть начало человека. Есть начало, воздух, стихийное начало, вода, как стихийное начало, метагалактика, тоже начало, да? Вот некие такие данности от отца, которые вот просто не рассматриваются, почему, откуда, просто отец так решил своей воле, что вот так устроена и организована материя. И вот, вот эти вот постулаты, вот, которые утверждены отцом в материю, собственно, для нас они есть начало. И вот они между собой, когда пахтают, рождают специальный синтез, который характеризует твою дееспособность. И чем больше начала ты фиксируешь собой, тем выше твоя дееспособность. То есть начало, они, знаете, где-то в началах-началах синтезируют тебя с отцом, ты ему начинаешь объективно соответствовать. Мало ли что мы там думаем, кто считаем, как мы действуем. Вот это наше субъективное мнение, оно должно быть пересмотрено, а насколько оно правильное, это мнение. И пересмотреть это может только отец, на самом деле, в полноте. И вот чтобы какие-то критерии общие для всех людей, ориентиры заложить, он заложил начало. Вот есть то, что вообще не оспаривается, есть ли оно. Есть там человек, есть метагалактика, есть реальность, есть там... Есть наука, есть разные виды человеческой деятельности, социум, общество, цивилизация, нация. Это все в природе вещей у отца и в нашей жизни есть. И это все можно глубоко рассмотреть до начала. И вот живя, мы с вами постепенно осваиваем какую-то тематику, применяемся ею. Например, медицина, например, врач, врачебная деятельность. Да? Вот. И когда человек вот в этой профессии вникает очень глубоко по сути, а что, кто такой врач, потом чем он занимается отсюда, кто такой настоящий врач, докапываясь, ну да, начал этого явления врач, он тогда глубоко начинает исполнять функцию врача. И начало врача у него вертится. А если я вам скажу, что врач — это по сути тот, кто помогает людям в самых сложных внутренних проблемах разобраться, называемыми болезнями, да, фактически служащий людям, вот, то вот это вот глубокое определение врача, вот оно звучит у вас, и вы его через вот эту призму служащего людям являете собой врача. И вас видят не просто врача, а врача, как говорят, от Бога, но мы не говорим от Бога, а вот просто вот глубоко до начала служащего людям. И вот любое действие, любое явление в материи, в природе вещей имеет свой источник в началах, который заложил Отец. И вот статусный рост – это статусный, это количественный, качественный рост началами Отца. Когда ты объективно с точки зрения Отца или врачом становишься, или человеком, не удивляйтесь этому, или метагалактическим человеком – это другое начало. Вот смотрите, быть изначально, то есть в начале начал человеком, что это значит? По природе мы все люди, человеки. Наша биология устроена по-человечески. Мы видим форму человеческого тела, руки, ноги, голова. Мы видим тело человеческое. И априори, с точки зрения планеты и матери, материи, мы люди, человеки. Но если говорить с точки зрения Отца, Создателя человека, человек до конца, то есть изначально, в началах становится человеком, когда он действует и применяется по жизни как человек. И с точки зрения матери мы человеки, а с точки содержания нас, поведения, накоплений, мы далеко не человеки. Вот те-то там поджигают, взрывают людей. Да это что, человеческое поведение? Тела человеческие. А качество жизни животное, я не побоюсь этого сказать. Потому что вот это убийство, вот это вот по головам я прорываюсь, потому что я главный, потому что я так решил, что мне позволено. Без учета вообще того, что все люди равны перед Отцом. Это не человеческий образ жизни. Вот в началах нечеловеческих, там нет человеческих начал. И даже те, кто мирно живут, не всегда исполняют в началах, то есть в той глубине изначально человека собой. Но пока только к этому идут. Я вам говорила, что в начале вот этой шестой расы человечество планеты только четверть имели душу. Еще меньше имели чашу. А это прототипы частей. Это признаки человека по строению, по внутреннему строению тела. А значит, все остальные имели форму тела, природу вроде бы человеческую по материи, а качество жизни человеческое не являли собой, объективно не являли, потому что нечем. Они имели семьи, то есть они мудрые, они там такие знающие. Они могут помогать друг другу, они могут сопереживать. Но без души полнота воссоединенности с людьми ну просто невозможно. И где-нибудь да прорывается вот это вот свойство человека отчужденности, самости. То есть фактически нежестающий вариант жизни по-царству. Вот без оскорблений, без обид. Мы не знаем, может быть, из нас тут такой был. Единственное, что сейчас, уже несколько лет назад, отец и мать наделили всех людей монадами, душами, сейчас чаши начинают расти. То есть биологические тела, подготовленные человеческие, они начинают и по содержанию перестраиваться на человеческую жизнь. Но вот это вот этап роста, качество человеческой жизни, он еще со временем длится, он не сразу складывается. То есть вначале там просто вот формируются задатки человечности, потом углубляется. И когда человек доходит до какого-то вот качества жизни, как у отца, у него вспыхивает это начало человека, одно из начал человека. Вот. И тогда вот этим началом он фиксируется как человек у отца в полной мере. Вот накапливая следующее начало, он глубже и глубже по-человечески, с точки зрения отца, его ракурса, становится человеком. И у всех у нас идет сейчас этот рост, и сказать, что мы как отец человеки нельзя. Давайте Я вам говорю, вообще ужас, какие вещи. Но вы должны правильно это понимать. Если бы я сейчас тут говорила для развлечения, гордыни, а вы тут хуже, а вы тут лучше, это пресекается, это наказуемо. А если мы говорим, что мы все равны, просто находимся на разных этапах развития, и более того, должны помогать друг другу, это нормальное человеческое поведение, помогающее даже вырасти друг другу. Увидели?
Можно вопрос? Если человек постигнул какое-то начало, он вот оно в нем вспыхнуло, он уже потом не может от него уйти, он уже просто им живет и да. Как естественно.
Естественно, живет и дальше развивается.
И отец тоже является началом.
Да. Явление отца – это тоже одно из начал в человеке. И, скажем так, немаловажно. И вот если посмотреть там градации вот этих посвящений, статусов, начала здесь такие, то есть ну, статусы, они формируются пакетом необходимых начал. Чтобы быть учителем, необходимо начало самого учителя, телесности, уметь отдавать опыт, там, обучать, образовывать. Это все обязательно должно быть у учителя. Если этого нет, ты еще не учитель. И статусом не можешь выразить качество своих действий, как учитель у отца. Не педагог в школе, а учитель у отца. С большой буквы, когда учителя мы должны понимать тоже на глубине начал учителя. Вот углубляться до осознания, до восприятия, что несут эти начала, это вот наша задача немаловажна. И в первую очередь это касается служащих. Людей нет, люди по статусам не различаются. А вот служащие, которые и человеки одновременно, да, они очень быстро растят качество своей жизни за счет осознанного стяжания, усвоения и освоения разных начал, как вот погруженность в отца. Прям до отца, вот как у отца на 100% то или иное начало начинает у нас применяться, звучать, и мы таковыми становимся, преображаемся. Назад возврата нет, это эволюция, а не инволюция. Вот. Вы можете не проявлять какие-то качества, они у вас в генах будут уже работать, вспыхнут. У вас это в естестве будет все равно прорываться. Есть такое? Вы представьте, да, что есть иерархия разных начал, где сначала такие вот наборы разных начал формируют один статус, первый, потом второй, добавляются начала, более глубоко соответствуешь отцу. Более качественно ты дееспособишь частями, посвящениями, статусность растет, стать твоя растет, стремясь стать похожей на отцовство. Да? Вот постепенно что? Мы вырастаем статусами. Но для человека это очень сложный процесс. Может когда-то передаться просто для обычной жизни, когда человек просто свободен, что хочет, то и делает. А вот для служащего, который организуется более высоким огнем, чтобы этот более высокий огонь реализовывать и более качественно, необходимо что? Расти статусом. И получается такая картина. В иерархии пятой расы, которая строилась семью лучами, критерии отслеживания подготовленности учеников, какой-то степени их ученических качеств были посвящением. То есть насколько ты посвящен как у тот или иной план планеты или Солнечной системы. Насколько ты глубоко посвящен. Это были показателем 8 видов посвящения. Представляете, что когда у нас материя множеством таким реальностей строится, то понятно, что посвящение должно быть больше, несколько групп посвящений. И вот у нас в принципе базовых посвящений 1024, ну там 16 по 64 ПКК, да? А причем две группы посвящений: метагалактические и высокая цельная реальность. Вы же понимаете, о чем я говорю. Да? Вот. И то же самое касается статусов, но и те же названия, но природа посвящения и статус это разные вещи. Посвящение реализуется правами какими-то, допускаешься, а статус уже способностью что-то исполнить. Это разные вещи. Статусы глубже. И вот иерархия сейчас, принимая учеников к себе на служение, это называется служащие, раньше ученики, теперь служащие, она их отслеживает, приводит соответствие не по посвящениям, а по статусам, по степени дееспособности, насколько ты можешь быть дееспособным, чтобы организовать тот или иной вид мерностной, реальностной там, или изначально вычитающей реальностной материи. Видели? Вот. Поэтому статусный рост возможен только у служащих. Когда служащий служит, дошел до какого-то статуса и уходит просто в человеческую жизнь, у нас таких очень много. Вот. Это не значит, что он съехал, что он ушел в падение. Может отец с матерью рекомендовать, и, знаете, как простраивать жизненный путь, чтобы этот человек из огня перевел свою реализацию чисто в материю. И живя обычной человеческой жизнью, он нелинейно исполняет служение в материи. Но статусы у него в этот момент гаснут, остаются посвящения. Вот они характерны и для человека, и для служащего. Раньше посвящение только для учеников было характерно, а для человека вообще мало что характерно. Просто был один вид на планете – человек. Видели? Вот. А теперь и человек различается по количеству частей, по степени их дееспособности. Ну, это вот там нелинейно, так, названия особых нет. Вот. А может различаться по посвящению, может накапливать посвящение в обычной жизни, не служа нигде. А вот служащий уже обязательно отслеживается статусом, своей дееспособностью. Когда уходит в человеческую жизнь, что делает? Переключается на жизнь посвящения, и все. На Виталика посмотрите, Сердюка, статус отец. Я предполагаю, не могу точно сказать. Но судя по его подписи, да. И еще есть два развлечения статуса. Есть реальный статус, который вы реально исполняете уже. А есть статус служебный, который как должность вам даются. И что тогда происходит? Вы недееспособны сами по себе этими статусами. Но когда вы сжигаетесь огнем служения, синтезом служения, вам даются полномочия и возможность достичь сразу их. Вот у меня служебный статус аватара Дива. Я глава подразделения, статус служебный называется аватара Дива. Тут у вас Юля сидела, у нее тоже статус служебный аватара Дива. То есть я могу не быть аватаром сама по себе, степень дееспособности, начало еще не разработано, а отец нас развивает путем сверху, когда наделяет тем, что нам еще не подобно, что выше наших возможностей. И постепенно стремясь этим исполниться, возжигаясь наделенным огнем и синтезом, мы больше, быстрее, глубже вырастаем в эти возможности. И аватарские способности развиваем уже, исполняя функции служащего. А когда мы их постигаем, они становятся у нас функциями нашими, человеческими, которые никуда уже не денутся. И уходя в материю, я буду жить уже по-аватарски. И буду вызывать на себя эволюцию аватаров галактики. Это эволюция Творца. Творца в материи. Круто? Круто. То есть служение дает вот такие возможности. Ну, это один пример. Есть у нас служебный статус владыки, учителя, там, ипостаси. Сверху вниз там вот несколько позиций. Остальные просто вот перед вхождением в служение развиваются как личный статус. Дошло? Дошло. У нас были раньше другие названия статусов. Там был очень высокий статус логоса, допустим, там. Были статусы выше владыки. Сейчас выше владык статусы личные не дают. Служебные выше аватара не дают. Ну, у Виталия может быть статус отец и личного, и служебный. Ну, степень подготовки там другая, просто больше. Вот. А до этого были, как вспомню, статус логоса. Это очень интересные товарищи логосы. Это можно назвать даже какой-то линией жизни. Такие зажигалки. Непредсказуемые, что хотят, то и делают. Главное, чтобы они словом отца жили. Главное, чтобы они что-то сотворяли в материи. А что они там творят? Это иногда в окружении. Нет, с точки зрения отца это допустимо. С точки зрения окружающих не просто полный холодок. Но это придает мощь. Я по себе помню, что этот статус у меня рождался, складывался, подходила к нему. У меня в какой-то момент я уже синтез завела. Включилось состояние, что я могу все. Это было настолько глубоко все, что мне просто стало страшно. Вот я приезжаю на работу, еще тогда работала, я была консультантом по краю вот во всех реанимациях новорожденных, и там консультировала, я экспертизы проводила, там все эти разборы разных тяжелых случаев, летальных случаев, конфликты с родителями, то есть фактически от краевого департамента работаешь. Вот, и потом нам докладываешь, там это все решишь. И тут же на месте тоже разруливаешь эти вопросы. Я как-то приехала на очень тяжелый случай. У меня в этот момент врубается это состояние. И я понимаю, ситуация спорная, ситуация сложная. Я могу ее решить в пользу врачей, могу в пользу родителей лечить, в пользу департамента здравоохранения. Выбирай, что хочешь, и все будет правильно. Я могу так это обставить, что у меня комар носа не поточит никто. И краевой департамент в том числе. Потому что я себя таким специалистом глубоким в этот момент прожила. В другие моменты, может, я не являюсь таким специалистом. Что, знаете, вот это проживание, вот я с отцом могу все. Я могу разобраться, вникнуть, обосновать свое решение. Что угодно могу сделать. Страшно стало от того, что я решаю судьбу. Вот в тот момент дернулась немножечко, да? Туда настраиваешься снова, успокаиваешься, синтезируешься с отцом, и вот эту мощь применяешь вместе с отцом. По тому направлению, которое он рекомендует, а не по которому ты лично решил. Мало ли, что ты решил. Видел? Я могла наказать медиков за то, что тяжелый случай был, но не все там от них зависело. Оборудования нет. Опытных врачей нет, с квалификациями, да? Ребенок заведомо уже внутриутробно септически. Чего вы от медиков хотите? Но у них были ошибки. Даже при той ситуации. Я могла наказать родителей. Можно им было посочувствовать, ребенок умирает, да? Вот. А можно сказать, ребята, вы где шлялись всю беременность, не стояли на учете, вы сами довели ребенка до такого состояния, теперь предъявляете претензии. Это было бы справедливо, конечно. Что, женщине не знают, что нужно наблюдаться? Или вы богиня, которая сами определяете здоровье ребенка? Как вы? Специалистов мы уже отвергаем, да? Логично это все? Справедливо? Справедливо. Я могла краевой департамент наказать. Ребята, вы от меня требуете результат? Извините, где оборудование? Какие у вас вложения в это отделение, если у вас все это на уровне каменного века? Ни стерильности, ни оборудования, и все на пальцах лечится. И вот такие случаи вы хотите вытягивать? Это справедливо было? Я просто вот сейчас раскладываю эту ситуацию, вот для того, чтобы вы видели, что вникновение может быть разным. И вот эта вот логоичность, когда ты творишь результат ситуации, вот в этом она проявилась. Вспыхнула способность быть логосом. Дело не в том, что там статус зафиксировался или нет, а в том, что такая способность вспыхнула. Ну, допустим, сейчас владение, владыка в этой ситуации, как действовал бы? Где способность владыки, в чем бы состояла, да? Вот в подобной ситуации. Разрулить, указать все эти нюансы, плюсы, минусы, вплоть до того, что не в краевую, а в республиканскую, допустим, в республиканский или в российский департамент здравоохранения, это Министерство здравоохранения, написать, ну, не телегу докладную хотя бы. Вплоть до того, что я могла через голову перепрыгнуть, не дай бог было бы сопротивление на уровне края. Потому что ты знаешь, на уровне какой инстанции возможно решение этих вопросов. В принципе, на уровне края можно было бы это решать. Вот таким вот роль. Это вот владение, когда ты управляешь, направляешь, развиваешь, закладываешь перспективу, какие-то даже стратегии простраиваешь. Это вот сюда, вот, к владыке. А вот теперь представьте, что у каждого из вас постепенно есть сейчас тенденция, это есть у любого человека. У вас, вот вы здесь сидите, вы это даже осознаете теперь, есть тенденция вот вырасти глубочайше, вот таким вот высоко, высочайше организованным человеком, который может по статусам называться учителем, владыкой, при этом быть Таней, Васей, чем кем угодно, да? Внешне так вроде бы как не видно, но образ действия, глубина действия, они исходят из началов, которые твою статусность разворачивают и реализуются твоей дееспособностью. Способен ли ты владеть своей ситуацией по жизни? Способен ли ты управлять ею как учитель, владеть как владыка? И вот эта способность развивается из начал творения, которое ты постигаешь, проникая отцом. Глубочайше. Кто такой учитель? И поэтому кто такой, ты потом применяешь как начало в любых ситуациях. Когда ты управляешь любой ситуацией по жизни. Ты уже тотально всем управляешь, ты не можешь... А для тебя нижестоящее качество, это уже не позволительно. Видели? Вот это вот статусность. На самом деле, это очень серьезное явление для нас. Вот. И даже вот если вы служите, достигли какого-то статуса, организовались, и уходите из служения вот в подразделение, как вот там старшие товарищи сидят служат, да? Сидят служат тоже. Красиво звучит. Вот. И вы, вот то, что достигли этим статусом служебным, мощно, скоростно, путем сверху, когда отец наделяет, а не десятилетиями достигаете, то воплощениями достигаете, да? Вы что? Вы это потом эти способности реализуете и в человеческой жизни. Вот то, что вы подтвердили на физике, руками, ногами, как говорится, и это вот от вас уже никуда не девается, поэтому служащие – это те, кто гораздо мощнее растут, гораздо глубже растут. Поэтому, когда вот у нас детки проходят синтезы, детские круги синтеза есть, да? Пока родители, даже наши служащие родители таких детей, не знают, куда их засунуть. Это проблема на данный момент. Потому что у них настолько мощное развитие глубокое, вот они сидят, сканируют педагога, им скучно, потому что им все уже непонятно. Вот это проблема. Но если их нагрузить, загрузить, они очень глубоко и далеко пойдут развиваться. Это вот то поколение, которое начинает вникать в начало, растет, растит собственную статусность, стать, и до служебного статуса в том числе, вот, служа в материи. Есть служение огнем подразделения, огнем и синтезом для материи. А есть служение материи, когда ты вот живешь в материи просто как обычный человек, и что и реализуешься. Там другая категория статуса, но если ты ее заслужил, вот, наработал как служащий, у тебя очень мощно идет развитие материи. Управленцы, все остальные, как угодно. Потому что начало, вот эти творения, они меняют твое «я». Они меняют даже глубже, чем твое «я», отстроенное духом. Мы с вами вчера об этом говорили. Вот это твое естество. И вот когда тебя потом встречают через годы те, кто несколько лет не видели, они тебя просто не узнают, потому что твое «я» кардинально изменилось, ты по качеству другой человек вообще. Иногда потом смотришь на свою прошлую жизнь, ну, дура была. Сейчас-то хорошо говорить, да. Тогда это была там трагедия или какое-то действие, у тебя характерно, по-другому не мог или не могла жить, да. Сейчас смотришь, да вот на раз-два эта ситуация решается. Это когда компетентность выше, статусность выше, в виде, казалось бы, сложнейшей ситуации, они вообще ничего не стоят. Ну да, ну решил и пошел. Скажу страшную вещь. Близкие погибают. Для кого-то жизнь заканчивается. Человек, живущий отцом, его продолжает. И старается жить так же качественно. Да, это не веселое мероприятие. Да, жаль. Принял волю отца, близкий ушел, и живешь дальше. Видели? И это не накладывается годами трагедии, одиночеством, еще чем-то. Ты не можешь себе это позволить, закрыться от жизни, когда ты вот, вот таким образом отцом живешь. Видите? Вот. Так вот это вот характеристика роста служащего статуса. Видели? Значит, что мы сейчас в практике стяжаем? По сути, у нас две практики должно быть. Я как раз тему эти соединила. Что я увидела сейчас в этой теме? Поскольку у нас эволюция отражает название верхних статусов, верхних 16, да? То получается, эволюция нас поддерживает как природная среда вот, в разных статусах, соответствующие названию эволюции. Эволюция владыки позволяет нам вырасти стадии способными статусом владыки. Эволюция аватара статусом аватара. И те, кто этого статуса достигает, они 100% уже этой эволюцией живут. Хорошо? Идем стяжаем преображение на 16 эволюций. Вот. А может быть, второй практикой мы тогда стяжаем. Но немножко вот там договорю тему по служению. И стяжаем потенциального служащего у нас. И возможность статусного роста. То есть есть стандартная задача, обязательная для этого седьмого синтеза. Обозначить вам, что есть служение, ввести вас в эти стандарты, но вы сами все равно определяетесь, вы идете в служение, в подразделение или не идете. А чтобы вы определились, вам необходимо ориентироваться, что это такое. Поэтому я тут вам рассказываю, понимаете? Чтобы не было так, служащие. У меня, например, было так. Приходит один, будешь заниматься, я да, а чем? Мне дух сказал раньше, чем я, что я буду заниматься. То есть я войду вот в синтез, в учение синтеза. У нас сейчас есть дама, девушка молодая, в Краснодаре. Она прошла один синтез, шестой. Приходит, прибегает, горящие глаза, хочу на погружение в служение. У меня нет вопросов, служить или не служить. Там какой-то опыт, там какой-то дух, там какое-то естество. Когда она... Это все, это ее образ жизни. Все остальное ниже и скучно. Для нее жизнь – это вот образ служащего. Это когда тебе дается задача, ты ее решаешь, ну, преодолеваешь что-то там. Не борешься, не кресты на себе тягаешь. Не сидишь в позе, не дурака, непонятно, какой-то вот непонятно, что делать, да? Я не про Будду, это не буддизм, это вот имитация буддизма, то, что у нас там некоторые выражают. Я не про Гаутаму говорю. А это реальное конкретное действие, вот здесь и сейчас, по жизни, с решением таких интересных задач, вопрос, надо вырасти, сейчас я вырасту, сейчас я достигну. Вот такие вот сумасшедшие есть у нас, это сумасшедшие в кавычках, на самом деле, с точки зрения людей, они такие просто... Суперпассионарий. Помните Жанну Дарк? Это вот что-то из этой области. И все, весь народ за ней пошел. Чего, спрашивается Зару? Что в ней привлекло? Это вот заряженность такая сумасшедшая, которая бурлит. Это служащий. Вот это настоящий служащий. И я вас предупреждала, здесь служащие разные. Некоторые приходят, ой, да я весь тут сомнения, служить мне, не служить. Ну, нас обычно же подпихивают. Я уже выпихиваю, кстати. Так, сомнения, до свидания. Вот, а там же нужно набрать количество на дома. Ну ладно. Ой, да я не знаю, смогу ли я. Ой, не знаю, как это все делать. Вы мне скажите. Готовое в ротик вложите, еще сделайте за меня, за ручку поведите. Вот, и так далее. Я буду называться служащим. Я это называю по-другому. Трудоустроился. Но ничего не делает. Вот бывают такие вот... образы жизни, но которые вообще не соответствуют служащему. Чё ты припёрся сюда, если ты ничего не хочешь делать? Служащий прежде всего начинает с себя. Ты хочешь изменить свои комплексы, блоки? Зачем они тебе нужны? Они же тебе мешают жизни. Давай меняться. И вопросов не стоит, меняться или не меняться. Там, ой, да я не знаю, да я вот такой, и вот с этим такой ношусь, как с писаной торбой всю свою жизнь. Я такой закрытый, я такой комплексный. Я такой стеснительный, я понимаю, что это плохо, но я ничего не могу с собой сделать, потому что я ничего не делаю. На самом деле не хочу ничего сделать. Понимаете? Вот это вот не относится к служащему. Вот такой образ жизни. Дошло? Посмотрите на молодежь. Вот сейчас есть категория молодежи, не все, да, которым плевать, какое-то, никакое им надо делать, они делают. Надо что-то достигать, они достигают. Ну, этот заряд прет еще благодаря возрасту, да, и пошли твои. И служащие, независимо от возраста, всю жизнь проходят. И вот настоящие команды вырастают такими служащими. Все остальное это вот около. Есть такое. Начали валить. Итак, мы возжигаемся с седьмым синтезом изначального штающего отца. Синтезируемся физически с изначально штающими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин. Возжигаемся их огнем и синтезом нас. Возжигаемся формой ипостаси седьмого синтеза. И по огню переходим в зал Кутхуми и Фаин, в 16320-ю вышестоящую реальность. Становимся перед ними в зале Евдива. Синтезируемся нашими хум с хум аватаров Кутхуми и Фаин, стяжаем синтез синтезов изначально вышестоящего отца. И просим преображения каждому из нас и синтеза нас. На явление 16 эволюций метагалактики, человека метагалактики, на постепенную включенность в эволюцию, как природную метагалактическую возможность взрастания человека или служащего. И синтезируясь с аватарами синтеза Кутхуми Фаин, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики, проникаемся его огнем, заполняемся его огнем. Переходим в его зал, в 16384-ю вышестоящую реальность. Становимся пред отцом. Синтезируемся нашими хум с хум изначально вышестоящего отца метагалактики. Стяжаем прямой синтез изначально вышестоящего отца метагалактики. Заполняемся им. Концентрируем синтез отца в себе. Вот отработайте это действие, оно очень важно. Когда вы не на скорости небрежно стяжаете, у вас не достигается должная концентрация, чтобы вы синтезом переключились на стяжаемое. Когда стяжание такое поверхностное, оно срабатывает медленно. А вот представьте, что концентрированный синтез отца заполняет нас от того, что из ушей начинает пыхтеть, переть. Из всего тела начинает синтез эманировать. И далее углубляя, дальше концентрирует, его можно уплотнять сколько угодно. Мы стяжаем 16 синтезов изначально вышестоящего отца, 16 метагалактических эволюций каждому из нас и синтезу нас. Я просто не буду уточнять количество реальностей в эволюциях, потому что это сейчас меняется. И синтезируясь с отцом, я стяжаю 16 эволюционных синтезов. Стяжая начало-начал 16 эволюций. Проникаясь, вот просто не стою, ничего не делаю. Состояние недеяния, тело не двигается. Потому что движение телом – это движение воли и духа. А движение огнем и синтезом – это заполнение, компактификация, уплотнение огнем и синтезом нашего тела, где автоматически идут процессы творения за счет концентрации огня и синтеза. Вот различите эти вещи, но это на будущее больше будем дальше развивать. И заполняемся, уплотняемся эволюционным огнем и синтезом. Вокруг 16 начал концентрируется синтез 16 эволюций. потом начинает генерироваться огонь 16 эволюций в нас, во всем теле, тотально. Теле, которое стоит перед Отцом. А далее мы стяжаем волю включенности в нас в 16 эволюций. Для кого-то сразу, для кого-то постепенно, поэтапно. Отец это сам определяет, не вы решаете даже. И стяжаем волю как вектор эволюционного нашего развития, соответственно, началом эволюции. И начинаем теперь вовлекаться в верчение эволюции сразу всех 16 внутри нас и вокруг нас. Эволюция воспринимается как вихрь, захватывающий нас в развитие. 16 вихрей разных глубин качеств материи охватывают нас. Напитываемся, проникаемся. Постарайтесь телом войти в эти 16 вихрей, с собой их организовать, чтобы они внутри вас вертелись. Или сколько получится. Если по стандарту будет эволюция 256 реальная, то в 4096 их реальностях, как частях, вмещаются все 16 эволюций. Человек с метагалактики всеми частями, с полным стандартом, человек метагалактики способен сразу жить 16 эволюциями, играя разным качеством материи в зависимости от ситуации. Проникая 16 эволюций метагалактики, мы просим у Отца постепенное эволюционное наше взрастание человека метагалактики. Но уже имея сейчас из этой практики начало этих эволюций, преображаясь и выходя только из одной планетарной эволюции. Пятый раз. И раскручивая этот вихрь всей командой вокруг нас, такой общий один торт эволюционный в зале. Если кто-то видит, посмотрите, группа стоит, а вокруг группы эволюционный тор вертится цельный. Раскручиваем этот торт на весь зал, за пределы зала, на всю метагалактику, вовлекая в том числе планету Земля. И эманируем эволюционный огонь, волю эволюции метагалактики в изначальный дом, вышестоящий дом вышестоящего Отца, в их диво служение здесь присутствующих, в частности, это Минский дом, а также в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего Отца, каждого из нас, личное дело. И мы благодарим Отца за это стяжание. Просим Отца окончательно переключить нас эволюционным ракурсом на метагалактическую жизнь и взрастание. Благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаини. Возвращаемся в физическую реальность, продолжая являть собой эволюционное движение уже внутри себя. Еще раз благодаря всех. Завершаем практику и выходим из нее. Если вы прожили, вы на очень долгий период, на период жизни в метагалактике, где бы она ни была, там, может быть, в другой реальности отец перейдет, но там в другой реальности будут эволюции. Вы включились в эволюционный процесс. И такой ключевой момент, когда вы получили виток роста, задел роста, да еще 16-ричный. Причем эволюция проживается довольно мощно. Это огонь такой действенный, движущий нас. Фактически это в чистом виде огонь воли отца. У него есть и синтез, и начало, там все это заложено в глубине. Вот. Я помню просто, когда мы просто прикасались впервые в синтезе к самому понятию эволюции, причем впервые вообще в истории, да, это было на летнем съезде, мы на природе отдыхали. И так вот энергию эволюции, не дух, не огонь, всего лишь так впитали чуть-чуть. 5 первых эволюций из 8 мы выползали из практики в буквальном виде, насколько нас вот так распластало. Настолько это мощные были энергии. Потом мы там освоились, все нормально было. Но это вот первое впечатление, когда ты принимаешь и переорганизуешься, один из первых на планете этими эволюциями, это впечатлило очень сильно. Есть такое. Вот. Вы сейчас вошли мощно, не менее мощно, но вы это легче взяли, легче прожили, легче перестроились. Благодаря, знаете чему? Больше концентрации синтеза огня, который помогает перестроиться. Видели, да? Есть такой вариант. Теперь по служению. Кстати, очень интересная аналогия внешней эволюции, внутренний статус. Какая-то взаимосвязь между ними есть, хотя это разные вещи на самом деле. Вот, так вот, мы сейчас чуть-чуть я поясню, долго не буду. Само слово служение. Потому что я его применяю, а пояснить нужно. Как правило, это слово у нас воспринимается негативно на уровне подсознания. Почему? Потому что очень долгое время из воплощения в воплощение оно воспринималось как насильственное действие. Когда ты обязан служить, то есть ходить и исполнять какую-то работу, которая тебе претит уже или со временем начинает надоедать. И на самом деле это не служение, а прислуживание. Служить бы рад, прислуживаться тоже. Поэтому вот нам необходимо где-то в глубине изменить значение этого слова, потому что оно на самом деле другое. Если расшифровать по буквам, с любовью устремленно жить. Ну, в материи там. С любовью, в слиянности, с другими людьми, с окружающей реальностью, да? Или словом, или синтезом любви, устремленно жить. Самая высокая расшифровка получается, да? Но ты живешь с радостью, потому что тебе это нравится. Потому что у тебя азарт рождается. Потому что ты понимаешь, что ты многое можешь достигнуть. Тебя это заряжает, тебе хочется вот это вот развитие, роста, вот это желание развиваться, расти, и при этом повышать комфорт в своей жизни, достигать, иметь многое в своей жизни, и материю, и внутренние способности. Это естественная биологическая потребность человека, которая заложена и отцом в том числе. Если бы этой потребности не было, смысла жизни вообще бы не было. Видели? То есть, когда человек стремится там заработать, купить что-то, реализовать определенный уровень потребностей, если он это достойно, честно делает, да пожалуйста, это похвально, это нормальная жизнь. Когда человек стремится в себе что-то воспитать, какие-то реальные достижения там достигнуть, что-то наработать в себе способность, образование, профессию углубить. Это нормальная реакция и стремление человека. Но вот когда человек замыкается только на себе, это его тут же ограничивает. Почему? мы мощны тем, что синтезированы в Отце с другими людьми. Не напрямую человек с человеком. Извините, там уже будут бадания, потому что мы все разные, мы друг друга сложно воспринимаем. А когда мы сначала с Отцом синтезируемся, а потом в Отце все люди синтезированы как равные друг другу, да? Вот тут уже противоречий не возникает, потому что ты сначала один на один пред Отцом, ты Отца являешь. И человек рядом с тобой находящийся также являет Отца. Причем он может его практически никак не являть, быть последней сволочью, но его Отец развивает, и ты это понимаешь. И что через свой сволочизм он что-то отрабатывает, он что-то достигает через свои шишки и ошибки даже. И тогда уже не смотришь на него злобно, там, а вы такие, вы сякие. Вот видеть некорректности нужно. Более того, нужно учиться видеть больше некорректностей, замечать их. То есть. А вот относиться к этим некорректностям нужно учиться по-человечески. Не значит поощрять, не значит проходить мимо равнодушно. Да, у него свой путь, что хочет, то и делает. У него своя свобода, поэтому что хочет, то и делает. А если он при этом другим пакостит, ты видишь, проходишь мимо и ничего не делаешь, извините, то и мог бы что-то сделать, повлиять, чтобы он другим не вредил. Ты не приостанавливаешь его ошибку, ты не приостанавливаешь насилие над другими людьми. Понимаете? Вот такой человек, это безучастный человек, отчужденный, не в слиянности с человечеством, а значит и с Отцом. С человечеством, как с клеточками Отца. Вот такой человек не может далеко развиваться.
А как с волей? Его же воля, допустим, так вести себя.
Его воля, да.
Ты если вмешиваешься
подожди.
Его.
Тут грань очень тонкая, гибкая, разная. Это зависит от тебя, от твоих возможностей его остановить. Ему что-то сказать. Хотя бы вот это сделать, а вдруг вспомнит когда-нибудь, да? Вот. А с другой стороны, зависит от него, что он именно делает. Если касается это все только его жизни, меньше вопросов. И то можно подсказать, помочь, показать, но не определять за человека его выбор. Здесь нужно очень четко. Тянуть его на себе не надо. Насилие проявлять, да вот ты вот это должен делать, потому что так не по-человечески. Вы можете быть правы со своей позиции, но он не видит, потому что он не готов это увидеть. Он весь погряз в каких-то проблемах. Вот. Вот не всегда здесь нужно останавливать. Если он не хочет, а его воля в этом проявляется, да, то вы его просто оставляете, пока он себе не набьет шишек, пока лбом не упрется. Даже если уйдет из жизни. Я понимаю, что это вот странно слышать и печально. И вы его не смогли остановить никак. Это не ваша проблема. Это он туда попёрся из жизни. Понимаете? Главное, чтобы ваша совесть чиста была, вы там сказали, показали, как могли там удержали, но чтобы хотя бы его жизнь сохранить. До конца вы это не сможете сделать никто. Я имею в виду просто взрослых людей, детей это не касается. Там дети-родители, другая связочка работает. Я имею в виду взрослых детей уже, когда они самостоятельные люди. Они рассматриваются как самостоятельные люди. А дети малолетки, вот, их не касается. За них больше отвечают родители. Вот. Дальше. Если этот человек производит насилие над другими людьми, извините, нужно делать все, что в ваших силах. Не обязательно жизнью жертвовать. Можно, если можно из этого выкрутиться, не надо жизнью жертвовать. Например, у Александра Матросова, наверное, не было вариантов. Им пожертвовала жизнь. А в основном разведчики не стараются этого не допускать. А зачем губить ценные кадры? Рационально думаю, да, вот в том числе. Не эгоистично, а рационально. И отец так примерно рассуждает. При этом вы достигаете результата и сохраняете свою жизнь. И безалаберное отношение. Жертвуйте своей жизнью, чтобы достигнуть результата. Можно же сохранить свою жизнь. То есть выкручиваться надо, учиться нужно этому. И вот когда вы останавливаете этого товарища насилие над другими, вот здесь нужно грань держать. Что для вас важнее, это вы решаете. Иногда жизнь пожертвовать. Тут у нас есть там молодые ребята. Вот сейчас диву даешься, у нас вообще-то люди довольно отважные. растут. Я про Россию там говорю, у вас, скорее всего, у вас то же самое, да? Когда у нас дети спасают утопающих. Молодые ребята там из пожаров на себе выносят по 9 человек, да? И когда он рассказывает, говорит, а я не знаю, меня что-то вот повело, у него дух его толкнул. Вот я вот просто не думала о своей опасности, я там, я осторожничала, Дона, я успел, я вынес из пожара 9 детей. Если бы он это, 9 человек, если бы он это не сделал, они бы погибли. Это вот по-настоящему герой, это волевой человек, это храбрый человек такой, да? Есть такое? Есть такие примеры, но сейчас это просто стали, или больше стали объявлять, или больше таких случаев. Практически каждый день такое случается. И радуешься, что такие люди есть, да? Вот, когда есть сволочи всякие, убивающие, насильничающие, да, то возможности, вот из всех последних возможностей надо останавливать. Желательно так сохранять свою жизнь. Некоторые решают не сохранять жизнь, когда уже просто нет вариантов. А некоторые сохраняют свою жизнь. Это выбор человека, ни то, ни другое не карается, не оценивается. Понимаете, это вот гибкая грань. Вот. Нельзя относиться к свободе воли так, что хочу, то и делаю. К чему я это говорю? Когда вы понимаете вообще, что есть жизнь, что есть воля от самой жизни, что есть свобода человека, выбор человека, а с другой стороны, долг человека прожить эту жизнь качественно. Вот сама жизнь – это гибкая грань, игра. Вот когда ты вот выбираешь, вот, того, что ты выбираешь по жизни, зависит следующий твой этап жизни, качество ее. Вот. И каждый и сам распоряжается, но не отменяется помощь друг другу. Понимаете? Вот, вот примерно вот так начинает жить человек, вот когда он осваивается, он в себе взращивает ответственность и не только за себя, но он еще готов помогать другим людям. И по возможности. И проживая, что если человек прет куда-то, и он не остановится, и ничего не остановится, ему нужно расшибиться, вот, то иногда не надо стоять на пути этого человека, чтобы он быстрее понял вообще, что такое расшибиться. Чтобы понял, что так действовать нельзя. В этот момент вы чувствуете волю отца, вот такую вот наиболее явную. Вот ему надо туда. Вы не стоите на пути этого человека, если это воля отца, вы ее проживаете. Понимаете? Иногда воля по отношению к детям. По-человечески это иногда сурово смотрится. Вот ребенок прет и прет, не слушается, куда-то вляпывается. Вот есть пределы, если вы родитель, да, за которые ребенок не должен выходить, потому что это есть угроза жизни. А когда есть возможность так поиграть, дать ему познать ошибки, да, отпускайте периодически. Пока он в вашем поле, пусть он ошибается. Пусть он на отрицательных примерах научится вот правильному действию, разбираться в жизни, какая-то там накопленность у него сойдет, вот, он станет серьезнее реально относиться к этой жизни. И вы в этот момент еще готовы ему помочь. И это лучше, чем если он потом уйдет в самостоятельную жизнь без этого опыта, и там будет вляпываться, поддержать некому. Понимаете? Вот это логично по-родительски объяснить, хотя и сурово на самом деле. И вот эту грань, где отпустить, а где придержать, вот это вот ваше волеизъявление при взаимодействии с другими людьми, это только вы решаете своим состоянием проживания воли отца на эту ситуацию. Эталонный ориентир, как поступать, это ваше проживание воли отца на эту ситуацию. Другой человек может прожить по-другому. Поэтому здесь советчиков не нужно. Есть такое. Так вот, служение — это умение служить людям, как отцу. Вовремя помочь, помочь мудро. И помочь в тот момент, когда человек по-настоящему нуждается, и не помогать в тот момент, когда он тебя разводит на жалость. То есть мудрость здесь никто не отменял. Проживание воли отца здесь тоже обязательно должно быть. Синтез вашего жизненного пути здесь тоже должен быть. Вот это все вы должны успевать научиться учитывать. И вот служение предполагает какое-то вот ваше дело, которое вы мастерски исполняете собой. Иногда объединяюсь с другими людьми, иногда не объединяюсь. Иногда помогаю людям в их деле, иногда не помогаю, если это не нужно им в первую очередь. И отцу, значит, не нужно. Человек не хочет, у него свобода воли такая. Отец даже сам не будет вмешиваться, потому что он дает человеку во всем прожить свободу воли. Только в свободе человек может вырасти, выбирая сам, делая поступки сам. Понимаете разницу? И вот это вот служение, тонкая грань взаимодействия с другими людьми, когда в целом вы над ситуацией проживаете, что будет полезно в целом всему человечеству, может быть, отдельно этому человеку, с точки зрения отца, а не с точки зрения человека самого или вас. То есть еще более высокое такое сознание должно быть этой помощи, какая она и в каком виде. То есть если нужно, если человек нуждается, вы можете горшки за ним выносить, и вас это не будет напрягать. Потому что человек нуждается, потому что он такой. А вы можете это сделать? Почему нет? А бывает так, что человек делает вид, что нуждается, вот, ему не надо помогать. Бывает так, что человек нуждается, ему нужно пройти этот путь в одиночестве, брошенный, потому что он в этот момент отрабатывает свой махровый эгоизм. Это дхарма его. Если он эту ситуацию не пройдет, она будет в другом виде такая же. А вы, получается, своей помощью можете вмешаться и навредить ему проходить этот опыт. Понимаете, вот поэтому служение сказать, что это вот только вот такое действие, нельзя. Оно очень внешне может выражаться одними и теми же действиями, а смысл может иметь очень разный. Понимаете? Суть, потому что оно исходит из разной воли Отца. Для каждой разной ситуации вашего взаимодействия с людьми. Поэтому служение можно назвать жизнь Циолковского. В чем? А в том, что он отдал человечеству свой опыт и философский, космологический, там, и религиозный, и мистический, там, и так далее. Все, да? Служение можно назвать жизнь Королева. Тем, что он творил космические аппараты, он был готов, все остальные нет. Если бы он не сделал, человечество неизвестно где было. Служение – это жизнь Гагарина. Он родился, чтобы вылететь в космос первым. Наверняка так. Это, кстати, воплощенный Будда. Вот, допустим, служение – это жизнь президента государства, если он его честно исполняет. Понимаете? Служение – это вот ходишь на работу, санитарочкой работаешь, да, и ты понимаешь, что людям лучше твоей работы. Это служение. А если ты хочешь, ты ненавидишь всех пациентов, потому что они гадят, гадят и гадят, и ты вынужден это все выносить, оно воняет, оно грязное. Это прислуживание. Разницу поняли? Служение не предполагает отсутствие отца, но всегда в отце происходит. Поэтому в нем не может быть там отвращения, досады, какой-то уже надоевшей ситуации. Это вот в радости всегда происходит. Теперь вопрос себе. Ответьте на такой вопрос. А в вашей жизни есть служение? Надо выращивать. А зачем служение отец ввел в жизнь человечества? Такое явление есть, как вы думаете?
Чтобы он развивался.
Правильно. Потому что взаимопомощь через служение. Это фактор развития эволюции. Кто сказал? Петр Кропоткин. Известная личность. Он может быть известен только этой одной своей фразой. Но он совершенно правильно фраза. Человек это коллективное существо. И только во взаимности рождается любовь, слиянность между людьми, как между многими. И только человечеством окончательно является отец. И ты отцу служишь тем, что его огонь и синтез разворачиваешь на планете, чтобы все человечество преображалось и развивалось. Оно бы надо было служащим пыхтеть, стараться. У них зарплата есть у некоторых, у них там все есть. В жизни все устроено. Ну, что-то в синтез переться в служение какое-то. Вот здесь вот срабатывает, вот здесь срабатывает, надо людям, а я могу, так почему бы не делать? Это, знаете, вот просто необъяснимое, такой вот безусловный рефлекс, безусловное действие, необъяснимое по смыслам, ни почему, не потому что, а просто так. Это твой принцип жизни, когда ты живешь, помогая другим людям. Вот это служение. Когда ты живешь, реализуй поручение Отца. Надо развернуть концентрированный огонь и синтез. Надо объяснить людям парадигму Отца. И ты это можешь сделать. И когда ты входишь в вот такой образ жизни, это тебя не напрягает. Это делаешь с удовольствием, потому что ты имеешь вознаграждение от Отца за это. Но ты не из-за вознаграждения работаешь. Если ждешь вознаграждения, это корысть уже получается. Служением не пахнет. У нас некоторые приходят так. Сейчас я послужу, устрою свою жизнь, выращу энергопотенциал, и потом слиняю, пойду дальше жить уже со всем этим барахлом. Не получается ни у кого, сразу говорю. Это же видно, я же вам говорила, что человек прозрачен. Они же глупые не понимают, что это видно другим. Приходят, важничают, имитируют служение. Смешно просто. Иногда не смешно. А вы проникайтесь, соображайте, что по-настоящему у Отца происходит. Служащие были всегда. Если почитать две жизни, там и ухаживали за тяжелобольными, горшки выносили, убирали. Дамы, которые при очень больших статусах были там. Вот, со статусами и адепты всего. И они просто какие-то качества силы воспитывали. Заодно и служили, приносили пользу другому человеку. И себя перестраивали на то, чтобы не чураться любой работы. Надо сделаю, не надо, не буду делать. Вот, вот. Я по ситуации смотрю. Например, другая сторона. Не надо за всеми бегать, утруждать, услуживать, судно выносить, если не могут это сами сделать. Не надо за родителями бегать, бегать и все за них делать, вот, допустим, пожилых родителей, если они могут огородик держать, самостоятельно жить. Не лишайте их удовольствия жить, вот этого труда, работы, движения. Лучше по-другому помогите, присутствием, там, моральной такой поддержкой, да пожалуйста. Тоже вариант служения, но не прислуживание. Различили служение и прислужение? Вот, молодцы. А теперь вот это, в этом процессе служения есть разные этапы и качества служения, которые называются статусами, о чем мы говорим, которые вырастают в зависимости от того, какие начала и человеческие служебные вы себе накопили, вплоть до статуса Отца. Чем глубже ваш статус, чем выше ваш статус, тем глубже и качественнее можете исполнить служение, разобраться в этом. У вас будут разные иерархические компетенции. И разные иерархические компетенции кому-то позволяют что-то сделать, а кому-то нельзя. Это бывает вот по-разному. Потому что вот такова воля вот для тебя в этом статусе. Я не про горшки, я про другое. Кому-то можно ошибиться, а вот с более высоким статусом уже нельзя, извини меня, будь внимательным. Потому что с твоим статусом и влиянием на материю твоя ошибка большего будет стоить. Понимаете? А вы ж не, мы же не понимаем часто, что мы же влияем на всю планету огнем своим. Вы думаете, это просто так? Огонь — это очень интересная субстанция. Нужно очень ответственно к ней относиться. Как ты ее повернешь, что в материи произойдет? Это вот про ответственность, которую ты уже проживала. Как повернешь ситуацию, вот это и будешь послуговать. Или лавры пожелать. И ты заранее не можешь знать, как это. Только воля Отца чувствуешь, проживаешь, она тебе ведет. Чем выше статус, тем выше организованность. И тем больше ответственность одновременно, чтобы эта гордынька не вырастала. Но и больше возможностей, больше компетенций, больше достижений в той же материи. С высоким статусом, некоторые же, не все. У них решен вопрос энергопотенциала, зарплаты, там по жизни как-то складывается, с работой даже, да? Вот если им не надо, они найдут способ заработать. Они не требят с этим. Не имея этого статуса и опыта, человек в страх входит, потому что не обеспечено жить. Это страшновато вообще-то, да? Это когда ты без отца живешь. Потому что если ты с отцом глубоко, ты еще статусно и компетентно с отцом взаимодействуешь, тебя страха не будет, потому что в любой момент ты не в смысле, что надеешься на отца, ты понимаешь, что ты с отцом сможешь организовать свою жизнь и заработать. Отец тебе манну небесную не будет давать, кошельки не будет подбрасывать. Но ты можешь так организовать свою жизнь, владея ею, имея начало жить, что ты из любой ситуации выкрутишься. И тогда уже нет страха. Вы видели? Это вот разница. С одной стороны, есть сложности для высоких статусов служащих и вообще в служении. Сложности в том, что ты дисциплинируешь себя, организуешь, не позволяешь жить расхлябанно, некачественно. Хотя для некоторых это не сложности, для некоторых просто трагедия. Ужасти, это ж себя заставлять нужно практики делать. Это ж нужно заставлять себя перестраивать образ жизни. Какой кошмар, я так привыкла, мне так лень меняться. Ну так не иди в служение, это проблема-то. И все, живи свободно человеком. Никто никому ничего не прав сказать. Выбор у каждого человека свой. Вот. А кто-то с радостью так, вот как эта дамочка у нас, девочка молодая. Так, что надо сделать? Это хорошо, меняем себя, действуем по-другому, живем по-другому. У меня нет проблем, у меня нет этой инерции. Она легка, на подъем раз и стала и сделала. Надо сделала, не надо не делать. Так вот. И она вот надо себя организовала на более высокое качество. Пока организуешь, там идет вот такая напряженность, а усилия прикладываешь. А потом привыкаешь, и уже это естество твое, жить более высоким качеством материи. Понимаете? И все. По быту посмотрите, одни люди довольствуются, им все равно там грязь, мусор в квартире, там бардак в вещах, во всем, грязь, ну, грязная одежда, это все. Поэтому, ладно, не обращай на это внимания. Это образ жизни такой. А другой не может себе это позволить. Как-то я и в такой квартире, вы что, статусность в материи более высокая. Не вот эти вот статусы служения, а вот статусность, качество материи более высокая. Иногда такое высокое, знаете, что вот некоторых интеллигентов российских, когда Соловки ссылали, они имели носовой платочек, который расстилали. Потом ставили эту чашку с баландой и кушали. Или заправляли этот платочек, как салфетку пользовались. Потому что их уровень культуры требовал этого. У них была возможность вот эту салфеточку, платочек применить. А некоторые до свинства выпускались. Потому что культуры такой не было, устойчивости не было, стати человеческой не было. Благородства человеческого не хватало. Понимаете разницу? Вот вопрос. Мы себя кем растим, кем себя воспитываем. Все, стяжаем программу служения. Она не какая-то. Вот конкретно вам ничего делать не надо. Это просто огонь и синтез, который при вашей готовности может вспыхнуть, если вы захотите. Вы включаетесь вместе с отцом в процесс служения как образ жизни, о чем мы говорили. И чтобы вот это служение еще, в общем-то, как-то иерархически регламентировалось, мы стяжаем базовые 1024 статуса не по высокой цельной реальности, а чисто метаболакс. Стяжаем там 1024 начала для того, чтобы это у вас было, и вы могли этим реализоваться в любой момент. Стяжено есть, значит, будет возможность реализоваться. Опять же, все это в зависимости тогда, когда вы проснетесь и решите. Практика. Итак, мы возжигаемся седьмым символом изначально восходящего Отца. Синтезируемся изначально восходящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин. Переходим в их зал в метагалактике 16320-ю восходящую реальность. Становимся перед ними в форме ипостаси седьмого синтеза. Синтезируемся нашими хум-схум аватаров Кутхуми и Фаин. Стяжаем, выжигаемся синтезом синтезов изначально восходящего Отца. Просим аватаров ввести нас в программу служащего с возможной перспективой служения, решением Отца. И стяжаем у изначально восходящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаин, как аватаров изначально восходящего дома, изначально восходящего Отца, служение идет в доме только. Начало начал. Служащего каждому из нас и синтезу нас, соорганизуясь и в диво, как потенциальный служащий. Попробуйте. Кстати, если у кого-то сейчас растет внутреннее сопротивление, просто скажите «я не хочу» и не участвуйте в практике. Вот. И далее. Сопрягаясь с началами служения с культурной войны, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики, возжигаемся его огнем и синтезом. По огню переходим в его зал, 16384-ю вышестоящую реальность, становимся пред отцом. Глубже синтезируясь с хум отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего отца. И стяжаем у Отца преображение каждому из нас, синтез у нас, на явление программы служения, потенциальных служащих в нас. Вы можете расти в веках еще в служащих. Можете завтра пойти. Отцу и вам решать только. И синтезируясь с Отцом, мы стяжаем 64 начала служащего каждому из нас и синтез у нас. Они есть в распоряжении. Там активность, потенциальность, дисциплинированность. Такие вот вещи. Синтезность, воля. И проникая 64 началами служащего, мы стяжаем программу роста каждому из нас и синтезу нас. Потенциальную, потенциализирующую нас программу роста. Синтезом 64 начал служащего. Просто компактом синтеза вмещаемся. И явление стандарта седьмого синтеза изначально восходящего Отца. Мы стяжаем у Отца 1024 синтеза изначально восходящего Отца. Вмещаем их. Стяжаем 1024 статусных начала. Они называются начало творения, соответствующие каждому соответствующему статусу. Выжигаемся. И проникаясь началами творения статуса, базовыми, главными, мы стяжаем потенциально 1024 статуса каждому из нас и синтезу нас. И возжигая синтезы программы служащего, мы стяжаем включенность статуса в рост и развитие нас потенциальным служением. Если у кого-то уже есть служение, вы в диве. Это все реально включается. И проникая всем стяжением, мы стяжаем у изначально восходящего Отца метагалактики волю жизни каждому из нас, как человеку, растущему в более высокое качество человека, служение ему. Осознайте сейчас. И самое вершинное состояние человека – человек изначально вышестоящего Отца. Это тот уровень человека, которым является сам Отец. И чтобы дойти до этого уровня, сам человек из нынешнего состояния, даже человека метагалактики, будет идти миллионы лет. Это не выгодно, это не интересно. А именно служение, взаимодействием с Отцом и его иерархией, этот процесс реально является настоящим взрастанием, мощным взрастанием человека в человека изначально вышестоящего Отца. И здесь служение рассматривается как инструмент в росте нас, человека более высокого качества, но без корысти. Ибо служение должно быть искренним. И синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, мы снижаем служащего каждому из нас тем, что вы здесь сейчас сидите и служите. Являете служение хотя бы элементарными эманациями огня Отца. Того огня, который вы стяжаете собой и отдаете в общую человеческую среду. Это уже служение. И, судя по вам, это вас не напрягает. Это вот настоящее служение, когда это в радости, в интересе происходит. И синтезируясь изначально вышестоящим Отцом, мы стяжаем каждому из нас волю служащего. То есть внешнее служение может быть когда угодно. А то, что вы сейчас внутренне дошли до готовности служить, может быть, не определились, где в материи, это ваш вопрос лично. Но внутренне готовность служена синтезом одно точно. Мы стяжаем каждому из нас волю служащего, проникаемся. Увидите, что это воля Отца, как законы, которые вас организуют служением всем тем, что мы наговорили, и мощно взращивают как человек. И вот напитывайтесь этой волей служения и углубляя синтез этой воли собой, концентрируя в себе, мы стяжаем у изначально вышестоящего Отца метагалактики меч служащего каждому из нас. Меч – это концентрированная воля Отца. Этот меч срабатывает только тогда, когда вы вместе с Отцом служите человечеству. В очень разных делах. Мы тоже на эту тему говорим. Этот меч перед вами зависает. Берите его в руку. Протягивайте вперед там, тем телом, правую руку. Меч, рукоятка его находится на уровне груди. Острие вертикально вверх направлено. Берете меч за рукоятку, и воля служащего, концентрированная этим мечом, как инструментом, начинает заполнять все тело ваше. Заполняйтесь. Воля индивидуально вам дается. Коллективной воли Отца здесь нет. В целом есть, но вы только индивидуально сейчас берете. Вставляйте меч, вводите его в тело, этот меч, это ваша воля от Отца. Это воля Отца в вас, так тоже можно сказать. Направлено, это пакет законов одновременно, направлены на взращивание, отстраивая нас в служении. Теперь меч должен стать в позвоночник, рукоятка в копчике, а острие в основании черепа упирается. Это правильное положение меча. Вставляем. И вот эта воля служащего начинает заполнять все наши тела. Воля проживается активацией к действию. Проникаемся. Вот я сейчас не вижу у вас сопротивления служению, потому что вот суть этого слова вы взяли правильно. Более того, многие уже служат. Иногда не понимают, иногда понимают. Но найдите, если есть какие-то элементы прислуживания, которые говорят. Вот меч воля служащим позволит вам различить. В этот момент вам предлагается служить или прислуживать. Если вы в явлении воли Отца, вы зажигаете себя. И впитывая этот меч, мы благодарим изначально Вышестоящего Отца за творение нас, за программу служащего, не программу служения, программу служащего, как личного развития каждого из нас и взрастания Отцом и человеком далее. Благодарим изначально Вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми Файн за эту практику, за эту лекцию с нами. Эманируем мощно огонь служения собой. Второй огонь служащего. Вы есть служащий вот сейчас пред Отцом. Тем, что вы эманируете огонь человечества. Вы сами взрастаете и другим помогаете. Нельзя вырасти без помощи другим. Поэтому корысть служения никогда не приведет к росту. Отрицание служения никогда не приведет к росту. А расти мы обязаны, до этого воля Отца, но минимум эволюционное. И мы продолжаем манировать огонь служения. И служащего собой его в Дива, эманируем его в подразделение служения в Дива. То есть в данном случае вы служите в Минском доме, тем, что посещает эти синтез. Эманируем этот огонь в Дива каждого. И возвращаясь в физическое присутствие, заполняем физическое тело началом служения. Вот немножко по-другому глубже взяли волю служения. Причем распоряжаетесь ею сами. Вариант служения выбираете с Отцом и сами. Служение или не служение выбираете тоже сами. Еще раз специально кому-то говорю, кого-то это судит, сопротивление вызывает. И, возвращаясь в физическую реальность, выходим из практики. Все, молодцы. Страшно? Мне лично интересно жить. Кому страшно, пусть боится. Дальше у нас итоговая практика. Вы молодцы. В итоговой практике, напоминаю, мы стяжаем аж 64 части. Потом будем стяжать страшное количество, аж по 16. Посвящение, статуса, творящих начал и синтезности. Что это такое вообще за кадром? Это вообще будем попозже разбираться, не парьтесь с этим. Но Отец это уже заранее закладывает в нас. Плюс еще книга Синода Синтез. Практика. София, посиди, пожалуйста. 5 минут договорились. Хорошо. Прости, но надо закончить семинар. Вот. Итак, мы сжигаемся 7-м синтезом изначально Вышестоящего Отца. Выжигаемся формой ипостаси синтеза. Синтезируемся с аватарами Кутхуми и Фаин и сразу же переходим в зал изначально Вышестоящего Отца галактики. 16384-ю Вышестоящую реальность становимся пред Отцом. Вместе с аватарами Кутхуми и Фаин. Синтезируемся нашими хумс хум Отца. Стяжаем синтез изначально Вышестоящего Отца галактики. И стяжаем стандарт 7-го синтеза изначально Вышестоящего Отца. Четыре тысячи двадцать два. 16 Леоне. Единицу бедерного огня. 4096 лично. 4022 изначально вышедающей реальности. Пожигаемся. Сейчас не думайте об этом. Стяжаем 4022. 16 Леона. Единиц субъядерного синтеза, седьмого синтеза изначально вышедающего отца. 4022. Изначально вышедающей реальности. Выжигаемся. Стяжаем в целом стандарт седьмого синтеза изначально вышедающего отца. И далее мы, синтезируя с отцом, стяжаем огонь книги седьмого синтеза каждому из нас. Проникаемся этим огнем, насыщаемся. Переходим вместе с аватарами Кутхуми и Фаин в экополис метагалактик, в первую вышестоящую реальность метагалактики. Это над 16384. Переходим в корпус Кутхуми. Зал книг седьмого синтеза изначально вышестоящего акса, становимся перед ним. Выжигаемся огнем книги седьмого синтеза. И стяжаем книгу седьмого синтеза. Книга проявляется перед нами, зависает. Направляем на нее огонь стяженного отца. Она настраивается на нас. И берем ее в руки. Впитываем текст седьмого синтеза. Далее протягиваем руку, открывается портал, в сторону протягиваем руку, портал перехода открывается в наше частное здание в метагалактике. На четвертом этаже стоит стол, кладем туда книгу седьмого синтеза, берем книгу шестого синтеза. Ну, кто был на шестом синтезе здесь на этом курсе? Сдаем книгу шестого синтеза Кутхуми, портал закрывается, мы его благодарим за развитие нас книгами. И возвращаемся в зал изначально вышестоящего отца метагалактики. В 16384-ю вышестоящую реальность. Становимся пред отцом. Синтезируемся нашими хумскум отца и стяжаем 64 части. Это часть столб, это часть метагалактической идеи, и там еще другие части есть. 4 вида в 16 вариантах. 64 части седьмого синтеза изначально вышестоящего отца. Стяжаем 16 видов посвящений. Посвящение называется неизреченные. 16 видов статусов со словом неизреченные. Стяжаем 16 вариантов творящего синтеза неизреченного. 16 видов синтезности неизреченного. И вспыхивая всем стяженным стандартом, мы стяжаем ядро синтеза седьмого. Цельно. Всем стяженным синтезом и стандартом. И проникаясь этим ядром, мы стяжаем в целом 4096-ю седьмого синтеза человека изначально вышестоящего отца. И далее, синтезируя с отцом, стяжаем синтез всех ядер синтеза, всех пройденных нами синтезов. Я буду говорить семи, а сколько есть. Выжигаемся. Выжигаясь и полнотой и цельностью, мы стяжаем 32 инструмента ипостаси седьмого синтеза. Стяжаем 64 начала служащего ракурсом седьмого синтеза. И во всей полноте и цельности стандартов седьмого синтеза мы выжигаемся полнотой и цельностью огня. Полнотой и цельностью синтеза, седьмого синтеза изначально вышестоящего отца. И эманируем огонь и синтез седьмого синтеза в изначально вышестоящий дом изначально вышестоящего отца. Вы в дивослужении, в частности, Минск. И вы в дивослужении служащих, присутствующих здесь. Эманируем седьмой синтез изначально вышестоящего отца. Вы в диво каждого. А также направляем огонь и синтез седьмого синтеза на территорию Минска и Беларуси, человечеству, данного государства и территории. Все свободно. Решат, возьмут, не решат, не возьмут. И мы благодарим изначально вышестоящего Отца за этот синтез, изначально вышестоящего Отца метагалактики. Благодарим изначально вышестоящих аватаров Кутхуми, Фаини, всем, кто нам помогал и с нами работал. Возвращаемся в физическое присутствие, продолжая физически манировать седьмой синтез. Мы выходим из практики и завершаем седьмой синтез этим. Всем большое спасибо. Далее мы встречаемся с вами через месяц. До встречи.
Спасибо.